بسم الله الرحمن الرحيم وأنا بوجه مستر شرنا Ислам с самого начала своего исторического возникновения борется за свое единство и испытывает внутренний конфликт по одной простой причине, потому что человеческая природа, она такова, что внутри любого луча, любой проекции духовного импульса, эта человеческая природа пытается навязать свои форматы, свои условия, реализовать, собственно, свои проекты. И поэтому возникают мощнейшие перегрузки. Человек – глиняное существо, которое вставлено в творение Адама Всевышним частица Божьего Духа, Рухула. И эта частица Божьего Духа внутри глиняной куклы, а глиняная кукла, она живет как бы натуральной такой вот жизнью, и она, кстати говоря, прекрасно себя чувствует без этой частицы. Она считает себя в этом случае существом золотого века или существом райским, не имеющим никаких проблем со средой. Когда внутри нее есть вот эта травма, а потому что частица Божьего Духа – это травма внутри глиняной куклы, то возникают колоссальные перегрузки. Естественно, что история ислама началась практически почти сразу, то есть на уровне четвертого праведного халифа Хазрати Али, алейхиссалам, она началась с гражданской войны. И в принципе борьба идет за единство, единство это есть фундаментальный тезис, без которого ислам не может существовать как организованная община, как организованная умма. И нельзя сказать, что это единство, это проект, это иллюзия, нет, потому что принцип единства ислама ощущается всеми, в том числе и борющимися между собой фракциями. То есть фракции, отрицая позиции друг друга, каждая из них все равно декларирует необходимость этого единства. Но одно дело декларация, другое дело реализация. И я считаю, что эта борьба за единство – это необходимый компонент общего фронта, общего исламского фронта. Потому что вот эта вот борьба между фракциями, борьба между различными направлениями внутри ислама – это борьба с глиняным человечеством, с человеческим, с, так сказать, естественно-стихийным, естественно-космическим, естественно, природным элементом, который является инерцией и балластом. И это постоянное изживание различных аспектов естественного человека. Теперь сразу скажем, что по отношению к традиции ислам является совершенно особой модальностью духа, даже не вдаваясь как бы в еще подробности внутреннего тайного эзотерического контента, скажем, что приход ислама и его, так сказать, модальность проявления в мире, она фундаментально иная, нежели модальность проявления классических традиций, классических высоких метафизик, которые с точки зрения ислама, с точки зрения исламского религиоведения, если так можно сказать, называются высоким язычеством. Потому что есть низкое язычество, политеистическое, а есть высокое язычество, которое, собственно говоря, в своей вершине является пантеизмом. Вот. Так вот, если в высокой метафизике, вне монотеистического поля, фундаментальное проявление знания основано на созерцании, контемпляцион, которое базируется на принципе аналогии между верхом и низом и на принципе финального тождества всего первоединого, то ислам проявляется через откровение. То есть это не созерцание, когда созерцающий является как бы зеркалом объекта, ну, тонкого, невидимого, спиритуального объекта, там, высоких, так сказать, начал и истоков бытия, когда он стремится слить себя как отражение с оригиналом. А ислам основан на прорыве того, что отсутствует во всем спектре человеческого опыта, на уровень дискурса, прорыве в виде вот как раз того, что называется откровением, когда просто некая стальное лезвие, оно пробивает скорлупу и входит внутрь, и принуждает к принятию того, что принятию не подлежит, потому что с точки зрения глиняной куклы это парадокс, этого не существует и не должно быть. С самого начала уже понятно, что здесь есть некоторое фундаментальное противоречие, потому что если обычной традиции, нормальной, так сказать, традиции, естественной религии, как принято было говорить, человек отражает сущее целиком, и начиная с собственной точки индивидуальной манифестации, он может пройти весь путь до позиции земного Адама, который находится на плоскости мира в центре, а потом по вертикали вверх, сначала вниз, потом вверх, реинтегрировать и уже, так сказать, большого Адама, небесного Адама. Вот. И если, собственно говоря, на финальном уровне это будет интеграция всех состояний бытия, то что, собственно говоря, является содержанием того откровения, которое прорывается внутрь пророка, которое пробивает скорлупу его, как бы такой полноты бытийной, и приносит туда нечто, что в этом опыте не было и быть не могло. То есть, либо пророк обладает некой маргинальной позицией и просто не знает и не может созерцать, как созерцают, там, скажем, риши, как созерцают, там, скажем, какие-то посвященные нам ламы, как созерцают, там, допустим, индийские и там друидские или неоплатонические такие уже мастера, вот, он находится где-то сбоку, и ему приходится насильно донести то, что они просто отражают, как бы глядя на суть. Либо же в него врывается нечто иное, что враждебно контенту, который содержится в естественной религии, в кавычках. Я думаю, что первый вариант, что он маргинален, и что ему как бы как первокласснику насильно навязывают то, что нормально проходит там в других старших классах, вот, и он как бы догоняет, так сказать, более архаичные, примордиальные версии фундаментальной традиции, я думаю, что вот этот первый вариант мы можем отнести сразу. Я думаю, что речь может идти только о втором варианте, что тот контент, который врывается через откровение, через дискурс божественного слова, он предполагает нечто иное, нежели естественная религия. То есть, вообще говоря, речь здесь не может идти о первоедином, о единстве, о финальном и тотальном тождестве, хотя, естественно, потом в исламе начинают проявляться мировоззренческие такие модели, которые связаны именно с этим мировоззрением, но это как бы контрабанда внутри ислама. Ислам начинает с концепции абсолютно трансцендентного. Абсолютно трансцендентного. И никакие позднейшие, так сказать, маневры по поводу того, что эта трансцендентность амбивалентна, что с одной стороны она трансцендентна, но с другой стороны она каким-то образом прилегает человеку, входит в него, общается, и приводятся цитаты на этот счет, что он ближе к человеку, чем его еремная вена, и что сделай 10 шагов к Всевышнему, он сделает 1000 шагов навстречу тебе. это никоим образом не отменяет первоначального. Абсолютная трансцендентность, которая передается состоянием, пока она еще не ворвалась в человека, то человек по отношению к ней находится в состоянии чистого неведения. Независимо от того, насколько он, что бы то ни было, созерцает, насколько он является зеркалом тотального бытия, тотальной реальности, это состояние джахилии, это неведение о том, что является предметом вахи, то есть откровения. Теперь, естественно, что это вызывает тяжелейший и глубочайший конфликт с человеческой природой, потому что человеческая природа организована так, что она находится в прямой аналогии, как отражение с оригиналом, со всеми вышестоящими слоями реальности. Человек есть один из бликов архетипического отражения человека как такового в этом мире, а архетипический человек, он отражает великое существо, существует целая система переходов, которые сокращаются, редуцируются на инициатическом пути, когда тот, кто сделал первый шаг, конечно, в счете делает последний, идентифицирует себя с этим великим существом. То есть, когда его я уничтожается, а на его месте возникает то, что называется вуджуд или ground этер, вот, это как раз аффирмативное бытие с большой буквы. Вот. Так вот, это естественный человек, он весь выстроен под это дело, он заточен под этот путь духовный. В принципе, это есть не что иное, как переход от плотного к тонкому. Это путь восхождения, но поскольку должен в этот путь включается все, то он сначала проходит путь уплотнения и путь диссолюции, потом, так сказать, осваивает тонкие слои и интегрирует всю полноту вот в этом отождествлении с великим существом. Ислам и вообще монотеизм совершенно не об этом. Потому что с точки зрения ислама, и здесь мы переходим, собственно говоря, к тому, что такое исламский эзотеризм, не как тасавуф, который повторяет в значительной мере неоплатонические модели, воспроизводит неоплатонические модели, но только в арабском контексте, в арабской терминологии. А исламский эзотеризм, который непосредственно содержится в Откровении, в Коране, с точки зрения вот этого исламского эзотеризма, вот этот ground-etter, который представляет собой просто аффирмативное бытие и оригинал, отражением которого является, ну, все существа, они являются его отражением, поскольку это архетип, это первозданное существо. Это первозданное существо и близ, о чем сказано, в общем, достаточно без обиняков в Коране, и близ действительно, когда ему предложено Аллахом, мы подчеркиваем, что Аллах есть трансцендентная сила, которая стоит вне бытия и не ангажирована в иерархии аналогий, в иерархии верха и низа. И к нему неприменимы все предикаты, которые применимы к сущему, которым есть он. Таким образом, когда Аллах предлагает Иблису или бытию поклониться Адаму, то тот говорит: ты сделал меня из огня, а его ты сделал из глины. Как я могу ему поклониться? То есть, иными словами, я являюсь первозданной энергией, чистой энергией, чистой полнотой, как бы вот такого инициального потенциала сущего. А он уже какая-то ступень затмения на каком-то там вероятном удалении, там, через отражение от меня, он является вот неким уплотнением до состояния вещества. Потому что, что такое искренне? Значит, из субстанции второго порядка, материя секунда. Вот. Как я ему буду кланяться? Но Иблис не знает, что перед тем, как Адаму пробудиться в момент его сотворения, Аллах вложил в него частицу от своего духа. В Коране это единственное место, где Аллах говорит о себе, не в множественном числе, а в единственном числе. Минруги от моего духа. И вот эта частица является абсолютно неизвестной кораническому Иблису, которое мы метафизически мысленно для себя делаем, так сказать, пишем скобки, и в скобках пишем равняется бытие с большой буквы. Вот это бытие с большой буквы, оно ничего не знает об этой частице. То есть эта частица, она для него никак не существует. Она является совпадением с простым и чистым отсутствием. Поэтому он и не может поклониться глине, потому что он не знает, что эта глина пробита насквозь вот этой вот иглой первооткровения, потому что та частица Духа Аллаха, которая вложена в Адама, эта частица является последующим реципиентом откровения. Кому приходит откровение? Кому приходит слово? Слово не может приходить в глиняной кухне. И слово не может приходить к глиняной кукле, в которой есть только виртуальное ассоциирование с этой вложенной в Адама притворение частицы. Оно может приходить только к той глиняной кукле, внутри которой эта частица активирована. Это реципиент. Активным передатчиком является Джибриль, архангел Джибриль, который совпадает, собственно говоря, с таким, скажем, метафизическим измерением, которое в христианстве известно как логос. Именно Джибриль, логос, он и приносит слово, потому что Джибриль является никем иным, как Святым Духом. В исламе он Святой Дух. Его так называют Рух Аль-Кудус. Но что такое Рух Аль-Кудус, как не внешняя активная передаточная сторона того, что является тоже Рух Аль-Кудус, то есть Святой Дух или Рухуллах, внутри Адама? Это встреча двух половин. Слово или книги, которая передается через архангела, являющегося измерением мысли Бога. Это модификация или модальность того, что является мыслью Всевышнего, замыслом Всевышнего. Она приходит к своему реципиенту, как матрица приходит к тому, что она, где она отпечатывается, к глиняной, чистой глиняной доске. Она отпечатывается в ней. Этот отпечаток осуществляется в виде словесного откровения. Мудрость традиционной метафизики фундаментально никогда не опирается на слово. Она опирается на супровербальные формы. И в частности, музыка есть одно из проявлений этих супровербальных форм. Музыка есть как бы вот манифестация вот этой примордиальной мудрости, связанной именно с органикой бытия, с органикой тех самых первозданных энергий, которые так близки огню и которые презирают низкую глину. Музыка, непосредственное телепатическое восприятие, интуиция, супровербальные, вневербальные, неартикулированные формы. А слово – это совсем другое. Вот почему мудрость опирается на символ, который прямо отсылает по аналогии вверх, то есть низ к верху. А слово является открытой и вызывающей условностью, номинализмом. Потому что на самом деле монотеизм крайне номиналистичен, а не реалистичен и не символичен. Монотеизм говорит, что рука человека символизирует арабское слово «Аллах» четырехбуквенное. Не четырехбуквенное слово изобретено, чтобы походить на руку, которая представляет собой органический феномен. Нет, органический феномен, как низшее, символизирует четырехбуквенное написание слова «Аллах» как высшее. То есть органика символизирует не органику, органика символизирует знак, отсылается к знаку. Это совершенно обратный порядок понимания, это совершенно обратный порядок метафоры, чем в классическом символическом понимании символическом понимании мудрости. То есть ряд идет совершенно обратным образом. Поэтому можно сказать, что мы здесь встречаемся с двумя типами эзотеризма, если понимать эзотеризм буквально и семантически, эзотеризм как внутреннее учение. У ислама есть внутреннее учение, но это внутреннее учение не является импортным эллинизмом или импортным индуизмом, трансформированным в арабские одежды. Это внутреннее учение связано с тем, что непостижимый принцип, который воспринимается бытием как отсутствие, и которому предикат есть неприменим, входит в центр этого бытия и становится актором, действующим феноменом, действующим явлением, вокруг которого центрируется все остальное. Кстати, в этом плане можно сказать о следующем интересном явлении внутри суфийской традиции. Ахмад Серхинди, индийский шейх начала 17 века, который начинал свой духовный путь как ученик Мухиддина ибн Араби, ну, естественно, ученик как, так сказать, через столетия после него, принадлежавший к тарикату Шазелия, который пришел к кризису концепции Ваадат аль-Вуджуд. То есть он пришел к кризису концепции Ваадат аль-Вуджуд, единство, всеединство сущего, потому что он ощутил расхождение с тайным духом ислама, вот этот пантеистический и принимаемый совершенно органично, естественно, так сказать, вот Мухиддин ибн Араби учил, что Аллах – это абсолютный субъект, кроме которого ничего нет, который постоянно представляет себе самого себя, и эти представления, которые являются как бы такими моментальными снимками, фигурально выражаясь, уже современные метафоры, ими моментальными снимками, в бесконечных мириадах этих снимков, они не могут охватить даже, как бы, даже и намека на подлинную сущность, ускользающую от этих снимков, но тем не менее каждый из этих снимков есть снимок только его. И эти снимки стремятся к воссоединению с оригиналом. И все эти снимки — это вот все сущее из ангелов, джиннов, людей, там, животных и так далее, это бесконечный поток существ, которые являются буквами послания, которыми единственный автор пишет письмо от самого себя к самому себе. Так вот, Ахмад Серхинди вдруг уловил, что это не об исламе. И он начал, сердце-то у него лежало именно к этой концепции, но он стал бороться с ней на интеллектуальном уровне, испытывая невероятные страдания. Потому что он должен был рвать с тем, что ему было ясно и что озаряло его внутренним светом и грело. Эта мистическая концепция тождества, она очень реальна, она очень энергетична. Тем не менее, он пошел дальше, он пришел на второй уровень, и он пришел к выводу, что нет, Вахдат не существует, Вахдат аль-Вуджуд не существует, потому что все сущее — это зиль, это тень Аллаха. Это первая его была ступень отхождения, и он создал доктрину зельвият, то есть доктрину тенеподобности всего, что не есть Аллах. Но он не остановился на этом. Он пошел дальше. Он пошел дальше, и он пришел к выводу, что и зельвият слишком приближает сущее к тому, кого мы никогда не в состоянии постичь и не можем постичь. И поэтому он пришел к выводу, что либо сущее есть, и Аллаха нет, либо Аллаха нет, либо сущего нет, и Аллах есть. И одно из двух, поскольку он не мог сказать, что сущее есть, а Аллаха нет, он сказал, что Аллах есть, а сущего нет, нас нет. Но странным образом он пришел к тому же самому, с чего начинал. Он как бы полностью вырвался, как ракета, из концепции вот этого вот тотального замкнутого тождества, вырвался. Но описав круг, он вернулся к тому, что если есть только Аллах, а нет сущего, то это, собственно говоря, то, что говорит Мухиддин ибн Араби, что вот это и есть единственный субъект, который представляет себе самого себя. На самом деле, конечно, здесь сказалось вот этот гиперонтологизм естественного человека, который не может вырваться за пределы вот этого тотального, тотальной тирании, тотальной диктатуры предиката «есть». Предикат «есть», он определяет все, и его можно отменить только по отношению, с точки зрения естественного человека, ко вторичному. В то время как на самом деле предикат «есть», он применяется только к тому, что на самом деле изначально фальшиво и ложно. Потому что предикат «есть» не может примениться к трансцендентному, которое, конечно же, является абсолютным и главным. Но с точки зрения бытия его нет, оно отсутствует. И оно может дать себя, только прорвавшись на уровень слова, и при этом артикулированный дискурс или организованное слово – это то зеркало, в котором частица Духа Божьего может увидеть себя как в зеркале. Она не видит себя в вещах, она видит себя только в текстах. В этом фундаментальное начало различия между классической метафизикой, естественной религией и эзотеризмом ислама. Спасибо.